волнах Радио Свободы. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Адель. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Алексей, что сегодня в выпуске?
Сегодня рассказ о книгах священников. Михаил Ардов. «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни». И наш коллега Яков Кротов. «Хохмы».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – директор музея русской водки Александр Никишин.
Мужская и женская темы на телевидении исследуются сегодня в передаче «Мужчина и женщина».
После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Говорим об интернет-сообществах, посвященных кулинарии.
Гость «Радио Свобода» сторожил одного из таких сообществ – Дмитрий Корнеев.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Религиозная литература и литература, выходящая порой из-под пера религиозных деятелей, вещи очень и очень разные. Недаром же один из самых ярких образцов подлинно религиозной, то есть истинно духовной литературы, оставил не профессиональный, так сказать, священник, а один из лучших светских русских писателей Николай Лесков. В конце концов, одно название «Некрещенный поп» чего стоит. Пойдя по его пути, любой автор поневоле обрекает себя на сравнение, например, с мелочами архиерейской жизни. Другое дело, что иной автор не боится таких сравнений, а прямо указывает на свое к ним прямое отношение. Разумеется, уважительное. Так давно уже поступил отец Михаил Ардов, написавший свою книгу «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни» примерно лет 10 назад. А вот теперь он представил ее второе издание, как водится, переработанное и дополненное. По виду это продолжение лесковских мелочей, короткие зарисовки из жизни российских священнослужителей в разные времена. По сути же, книга перестает быть таковой, стоит лишь ее перевернуть и посмотреть на последнюю страницу обложки. Оказывается, что там вовсе не заканчиваются мелочи, там начинается совсем другая книга. Называется она «Узелки на память», а состоит, по сути, из таких же зарисовок и сценок, только с участием светских персонажей. Сам отец Михаил Ардов так объясняет эту особенность книги.
Ну, я бы сказал, что это как бы две стороны моей деятельности. С одной стороны, я православный священник, а с другой стороны, я литератор. Но они объединяются некой документальностью. Я не только не пишу беллетристики, но ее не читаю. Меня интересует только нон-фикшн, как теперь модно говорить. Но и та, и другая книги именно такие. Но все-таки они не должны пересекаться, потому что одно дело – это мир церковный, а другое дело – это мир светский, мир литературы, мир истории и так далее. У меня два моих любимых писателя – с одной стороны, это Лесков, которому я подражаю, продолжая его дело. Вот. А с другой стороны, я большой поклонник князя Петра Андреевича Вяземского. И его записные книжки, мое тоже любимое чтение. Я посильно подражал в другой книге ему. И вот там я взял эпиграф такой, который, собственно говоря, мог бы быть эпиграфом к обеим частям этой книги «Перевертыша». «Таланта нет во мне излишка, не корчу гордого лица, я просто записная книжка, где жизнь играет роль писца».
Пожалуй, смысл такой книги «Перевертыша», что выпустил в свет отец Михаил Ардов, заключается в том, чтобы в том месте, где сходятся духовная и светская части его мелочей, примерно в середине книги, вдруг возникала бы некая искра. Читатель, слегка недоумевая, должен застыть перед странным столкновением 164-й и 244-й страниц. Книга закончена, но на соседней странице заканчивается еще одна, напечатанная вверх ногами, и чтобы читать ее, нужно перевернуть книгу, уйти к ее концу. Словом, сразу вспоминается еще один признанный гений русской литературы Козьма Прутков. Где начало того конца, которым кончается начало? Отец Михаил Ардов, пожалуй, этим издательским трюком и ограничивает оригинальность своего замысла. В конце концов, намеренный и принципиальный реализм его мелочей сам по себе является мощным фактором, внушающим доверие и к автору, и к его персонажам. Однако, словно в противовес этому методу, еще один священнослужитель, наш коллега по радио «Свобода», отец Яков Кротов, представил на суд публики небольшую, но очень яркую книгу «Хохмы». В отличие от мелочей Михаила Ардова, Яков Кротов принципиально творит свой мир, гротесковый, пародийный и парадоксальный.
Почему «хохмы»? Дело в том, что на древнееврейском языке «хохма» означает ровно то же самое, что по-гречески «софия». «Хохма» это премудрость. Многие еврейские слова пришли в русский и стали здесь родными, как слово «параша», которое накоренное слову «перушим» или в более привычной для русского человека транскрипции «фарисей». То есть «параша» — это место, где должно быть, извините, чисто. И вот этот сборничек «Хохм», происхождение его таково. Поскольку я довольно много пишу о Евангелии, я произношу проповеди, я работаю над энциклопедией святых, над церковной историей и так далее, и все это довольно большие объемы, то есть это тысячи очерков на церковные темы. Когда очень-очень много идет такого вот благочестия, и вдруг непроизвольно хочется посмеяться и спародировать именно то, чем ты занимаешься. И мой юмор на христианскую тему, я думаю, оправдан только тем, что это я не других пародирую и не над другими издеваюсь, а над самим собой. Можно сказать, но ведь Евангелие – это же не твое. Как сказать? Я думаю, что Евангелие, конечно, не мое, оно от Матфея, Марка и Луки, но насколько я христианин, оно же и мое. Трудно призывать людей стать христианами, чтобы это вот вошло в твою жизнь. Оно входит. А раз входит, оно становится, как и все, что есть в моей жизни, в том числе и предметом юмора. Поэтому не надо бояться юмора в сочетании с верой. Я думаю, что наоборот. Если у человека чувство юмора и чувство веры, явление веры уживаются, это признак, скорее, душевного здоровья. Если у человека это естественно и органично, и просто вот сыпятся опилки из-под пилы, ну, пускай будет. Иногда опилки красивее, чем то изделие, которое, собственно, выпиливают.
Мир в данном представлении отца Якова Кротова предстает перед изумленным читателем едва ли не как одна сплошная пародия. Здесь тоже чувствуется прочная литературная и театральная традиция. Порой кажется, что для отца Якова и впрямь нет ничего святого. И Евангелие у него от Хериумы, и катехизис пристранный, а церковный календарь размечен по датам вроде бессмертного гоголевского «Мартабря» и пересыпан невероятными персонажами. Вот святитель полуверий, вот и мученица фрустрация, страстотерпец ксенофобия, родные братья арест и амнистий и матерь их прокуратура, да все с характеристиками и биографиями. И ведь не только о христианских ценностях ведет речь отец Яков. Есть и прямое влияние вышеуказанного «Радио Свобода». Пародийный набор событий, которые и читать следует с интонациями нашей службы новостей.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает инициативу Владимира Путина и будет проводить в Абхазии референдум о национальном самоопределении, аналогичный референдуму в Чечне. Он огласил программу подготовки к референдуму. Территория Абхазии будет блокирована. В течение 2 лет грузинские самолеты и танки будут обстреливать территорию Абхазии. Затем 8 лет грузинские военные и полиция будут проводить ковровую проверку паспортного режима и отлавливать международных террористов. Министерство экономики Грузии будет восстанавливать экономику Абхазии. Кроме того, к референдуму будет обеспечено создание в Абхазии ответственного национального правительства, которое сможет предотвратить срыв референдума и не допустит вмешательства иностранных эмиссаров, врачей без границ и наймитов международных информационных корпораций в проведение референдума. Саакашвили заявил, что по его данным, за то, чтобы Абхазия осталась в составе Грузии, на референдуме выскажутся 96% избирателей, что на 1% больше результата референдума в Чечне.
Что же в итоге? Святые отцы Михаил и Яков остаются в своей литературе отчаянно светскими людьми, каждый, впрочем, по-своему. При этом священнослужителями они, конечно, тоже быть не перестают. Просто влияние их на окружающую жизнь не ограничивается их профессиональной деятельностью. А ведь это тоже вполне в традиции. Был же в истории Русской Православной Церкви архиепископ Лука, он же выдающийся хирург Валентин Воино-Ясенецкий, главный труд которого называется «Очерки гнойной хирургии». Что ж, порой и литература выполняет, так сказать, сходные функции.
На волнах Радио Свобода вы слушали обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». В гостях председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Геннадий Горбунов. Ведет программу Карен Агамиров. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – директор Музея русской водки Александр Никишин.
Александр Викторович, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Книга Табулова Артура Водяра. Достаточно оригинальное явление, считаю, в истории вообще русской водки. российского общества, потому что книгу написал человек, уважаемый в ликеро-водочной отрасли. И в книге рассказывается о том эпизоде нашей истории 90-х годов, когда существовала огромная проблема, связанная с осетинской водкой. Помните, наверное, да, вдруг в 90-е годы на прилавке хлынула дешевая осетинская водка, она была качественная, но страшно дешевая. И это практически затормозило развитие всей российской отрасли ликероводочной. Никто не мог понять, почему осетинская водка такая дешевая. И поднимать эту тему было очень опасно, потому что сразу какие-то начинались там межнациональные вопросы. Осетия, Россия, Осетия наш стратегический партнер на Кавказе. И вдруг появляется такая книга, где осетин рассказывает, что это была за водка, откуда они брали спирт, причины того, что там творилось. Помните, были эти гигантские очереди в Рокском ущелье, там на границе Осетии и Грузии. Я всегда относился с большим пиететом к крупным производителям алкогольных напитков, потому что очень бизнес такой неблагодарный. Вроде производят товар, а с другой стороны не отрекламируют его, и пиетета нет к ним со стороны власти, общества. И мне всегда казалось, что это люди какие-то из другого теста. И вот эта книга Тоболовская, это как раз лишнее подтверждение того, что производители алкоголя, особенно крупные игроки на рынке, они люди достаточно оригинальные. Вот эта книга, конечно, это некий такой необъяснимый феномен истории водки. Ну, там и убийство, там и рэкет, и осетины, ингушский конфликт, и Беслан, и бесланский водочный завод «Исток», и осетины в Москве, и очень много узнаваемых фамилий. То есть такое для отрасли знаковое событие, знаковая книжка. Но в любом случае феномен этой книги, эта тайна становится явным, и очень хорошо, что находятся такие смелые люди, которые обнажают вот эти все теневые рычаги влияния и зарабатывания денег, и коррупционные механизмы. Нужна была большая смелость, конечно, чтобы такую книгу написать и напечатать.
Так считает Александр Никишин, директор музея русской водки. Он же сегодня гость рубрики «Моя неделя».
И мы продолжаем воскресный цикл радио «Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Телевизор как повод для семейной ссоры – тема, можно сказать, традиционная, но до сих пор актуальная. Даже в советский период, когда выбор был невелик, возникали бурные разногласия, особенно во время трансляции футбольных и хоккейных матчей. Сегодня же телеаудитория – это не просто зрители, это еще и будущие избиратели и потенциальные покупатели. И эти два аспекта, несмотря на то, что женщины чаще, чем мужчины, смотрят телевизор, ориентируют каналы на наиболее платежеспособную и активную часть населения – на мужчин. Яркий тому пример – канал РЕН-ТВ, который в этом году определил свою целевую аудиторию как мужскую в возрасте от 25 до 54 лет. Я встретилась с руководителем пресс-службы канала Антоном Назаровым.
Это не значит ни в коем случае, что канал больше не рассчитывает вообще на женскую аудиторию. Речь идет о том, на кого ориентирован наш прайм-тайм и основные наши проекты. Тем не менее, суббота и воскресенье в меньшей степени сориентированы по гендерному принципу, потому что все-таки суббота и воскресенье – это традиционно время семейного просмотра. Соответственно, мы стараемся показывать там в основном семейные программы, которые смотрят все.
Что пришлось кардинально поменять в этом отношении?
Было, собственно говоря, проведено глубинное социологическое исследование на фокус-группах, которые представляли нашу аудиторию, интересы мужчин 25-54 и так далее. И на основе этих пожеланий мы старались каким-то образом даже поэкспериментировать в первой половине этого года. Кардинальных изменений никаких не произошло, просто сетка стала более сбалансированной по времени и по той аудитории, которая в конкретное время смотрит телевизор. Тут важно заметить, что даже женские программы, они у нас выстроены по мужской логике. Это позволяет женщинам, смотрящим эти программы, лучше, может быть, понять мужчин. Это очень важно, хотя бы даже с социальной точки зрения, потому что сейчас не очень комфортная ситуация в семейной жизни, прям скажем.
Но известно, что мужчины и смотрят иначе, то есть они видят другую. Картинка для мужчины должна быть иная, нежели для женщины. И, наверное, вы это тоже как-то учитываете, нет?
Конечно. Для мужчины картинка первична. Если говорить об особенностях телесмотрения, то женщина в основном это фоновое телесмотрение. То есть телевизор зачастую выполняет функции радио. Мужчины в основном сосредоточены на картинки. Более того, картинка первична. Из-за этого мужчины очень часто переключают программы. Поэтому, естественно, акцент делается на том, чтобы были какие-то смысловые пики, которые позволят остановиться как раз на наших программах. Что касается новостей, то это обычно лидеры мнений, которые появляются на экране, и, соответственно, они уже сами задерживают на себе взгляд. Либо это какой-то новый ведущий, либо, опять же, новое оформление. Это очень важно для мужчин, вот то, как выглядит канал.
Что касается ведущих, вы учитываете этот момент гендерный?
Да, конечно. У нас есть, прежде всего, профессиональные ведущие, которым доверяют. Известно, что женщины, прямо скажем, не всегда доверяют женщинам-ведущим. А мужчины скорее доверяют мужчинам-ведущим. Даже если в эфире женщина, то женщина должна быть такой, которая внушает доверие. У нас вот такая есть. У нас есть Татьяна Лиманова. Ну и в основном у нас ведущие спортивных, например, новостей женщины.
Но это такой немножко глянцевый ход, нет?
Нет, вот глянц как раз здесь минимум. Здесь прежде всего женщина такая, как она есть, какая она может быть, насколько она умна, красива, оперативно реагирует на ситуацию. Вот та же Маша, например, она и мастер спорта по автоспорту. Наверное, нестандартная женщина, которая, ну, явно мужскими делами занимается. Но на самом деле именно такие женщины дают возможность мужчинам им поверить, довериться и смотреть программу «Формула-1». Она, наверное, самая мужская программа, вот 70% у нас мужчины смотрят.
Это с одной стороны. С другой стороны, женщина в современном, в том числе и деловом мире, занимают все более активные позиции, а потому мелодрама, как любимый телевизионный жанр, переходит в разряд второстепенных. О том, как сегодня представлена женская тема на российских телевизионных каналах, я попросила рассказать Ларису Кривцову, занимавшую должность директора дневного вещания ОРТ.
Женская тема меня интересует давно, и попытки к ней приблизиться начались лет 10 назад, когда я сделала пилотный выпуск, назывался «Женская территория». Он был еще до момента появления «Женского взгляда» Оксаны Пушкиной, и мне хотелось сделать программу, в которой приходили не просто тетки, рассказывающие о том, какие проблемы произошли в их семье, а приходили серьезные женщины, которые понимают процессы, происходящие в обществе, которые занимаются политикой, занимаются бизнесом, и в то же время остаются женщинами и могут рассуждать абсолютно на любые темы. Потом, что понимать под успехом? Занимаемая должность, это количество денег. У меня есть рубрика, называется «Встань, не иди», где я рассказываю о женщинах, никому неизвестных. Можно сказать, что они неуспешны, потому что они инвалиды. Но в них такая сила духа. Вот в Новокузнецке Елена Прокина. Женщина, которая в детстве перенесла неправильную операцию, ей сделали, и она оказалась без ног. То есть ноги маленькие, и она не движется, она передвигается только на коляске. И вот эта женщина, которая никому была не нужна, никому не известна, которую воспринимали просто как инвалида, так же, как многие мои героини, решила доказать, что и таким в жизни все удается. Первое, о чем она мечтала, это родить детей. А женщины в таком положении на коляске они не могут. Причем мужчины тоже на таких женщин не падки. Она, сама журналист, написала о себе статью. И нашелся какой-то мужчина, то ли у него сердце было хорошее, то ли у него были какие-то меркантильные интересы. Сейчас я про это не буду говорить, но она вышла замуж за него, и у нее родился первый ребенок, и врачи не хотели, чтобы она рожала. И каково же было их удивление, когда через год ее привезли на коляске беременной второй. Она родила двоих детей. После этого она сказала: «Я должна эту семью всю содержать, я должна выстроить себе бизнес, потому что тот мужчина, который был рядом, он не мог этого сделать». В какой-то момент, когда она ходила по коридорам власти, ездила на коляске, добивалась, чтобы ее семья могла жить нормально, ее муж ушел от нее к другой женщине, к нормальной. И вот какова сила этой женщины, которая, понимая, что ее детям когда-то придется остаться одним, потому что она еще к тому же была тяжело больной, она установила контакт с этой семьей. Она стала содержать и свою семью, и ту. Я сняла 17 фильмов про таких женщин. Это тоже такой своеобразный знак протеста против пошлости и дебилизации.
А ваш собственный женский интерес, откуда? Это какие-то личные предпочтения, личный опыт?
Я очень много работала в мужском коллективе. И, в общем-то, телевизионный коллектив, особенно там, где топ-менеджмент, это в основном мужчины. И, по первости, я была, в общем-то, единственной женщиной среди 17 мужчин, которые рулили и рулят Первым каналом. И всегда я это ощущала, что, с одной стороны, они воспринимают тебя как партнера, а с другой стороны, все равно оставляют за собой право посмотреть на тебя чуть сверху и сказать, что ты женщина и что-то в этом не понимаешь. Потому что есть такое отношение у наших мужчин, что хорошая женщина – это красивая женщина, которая является дополнением к его умной голове, красивому костюму, и что она гораздо успешнее будет, если она будет являться таким приложением. В какой-то степени это может быть, и часть женщин это устраивает. Но существует небольшая часть, но она существует, женщин, которые не хотят быть этим приложением, и мне, как одной из них, захотелось их показать, представить. У них интересный мир, но как-то не принято в средствах массовой информации показывать нормальных баб. Вот это как-то вот даже вот и неприлично. А все женские журналы и все женские программы – это для тех, которые немножко играют в эту жизнь, вот в эту светскую историю. Вот они другие, они гламурные. Я не скажу, что это правильно, но я чувствую, что время гламура уходит. Я чувствую, что приходит время нормальных, внятных, образованных людей. Интеллигентная женщина, она еще не вымерла. Она ездит в метро, она преподает в школе, она лечит заболевших людей. Это простая, думающая женщина.
Итак, телевизионная картинка очень наглядно демонстрирует принятые в российском обществе стереотипы. К женской теме относится все, что связано с семьей. К мужской – проявление жизни внешней, политической и деловой. И поскольку мужчина больше зарабатывает и легче тратит деньги, то рекламодатели в качестве телезрителя предпочтут именно его. А это значит, что телевизионный эфир будет по-прежнему ориентироваться на мужскую аудиторию. Об этом в сегодняшней передаче говорили руководитель пресс-службы канала РЕН-ТВ Антон Назаров и Лариса Кривцова ОРТ.
Мужская и женская темы на телевидении. На волнах Радио Свобода вы слушали программу нашей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
В продолжении темы хочу предложить слушателям ответить на вопрос. Кулинарная тема – это мужская или женская? С одной стороны, сегодня в программе «Радиоблог», который выйдет в эфир в 17:32, мы как раз и поговорим об интернет-сообществах, посвященных кулинарии. Но с другой стороны, сегодня у нас в гостях мужчина, сторожил одного из таких сообществ, Дмитрий Корнеев. Ну а тема «мужская или женская» – это вы уже определите сами, уважаемые слушатели.
А в следующем радиочасе в 18:07, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра с воскресенья на понедельник.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге около 200 человек приняли участие в митинге с требованием пересмотра итогов парламентских выборов, сообщил корреспондент Радио Свобода. Митинг был организован местным отделением КПРФ. В нем также участвовали активисты авангарда красной молодежи и запрещенной национал-большевистской партии. 24 декабря в России пройдет акция протеста против роста цен на топливо. Акцию организует профсоюз «Дальнобойщик» вместе с профсоюзом водителей-профессионалов. Об этом сообщил радиостанция «Эхо Москвы» Валерий Войтко, лидер «Дальнобойщика». Российская сторона заявляет, что задержанные в пути военнослужащие были на днях уволены из армии. Трое российских солдат были задержаны военной полицией Грузии минувшей ночью в городе Поти. Правительство Украины заново расследует причины аварии на шахте имени Засядько в Донецкой области. Об этом заявила новый премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая сегодня встретилась с семьями погибших горняков. В Саудовской Аравии арестованы 28 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Аресты были произведены одновременно в разных городах. Все арестованные, кроме одного, саудовские граждане. Премьер-министр Италии Романо Проди провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО в этой стране Дэном Макнилом. Проди прибыл в Афганистан вслед за лидерами Франции и Австралии, которые обещали активную помощь в стабилизации обстановки в стране. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт категорически отверг возможность перемирия с палестинским радикальным движением «Хамас». В последнее время поступали сообщения о том, что лидеры «Хамаса» хотели бы заключить с Израилем перемирие. По словам Ольмерта, это возможно только при соблюдении ряда условий, одно из них – отказ «Хамаса» от насилия. В центре США бушует снежный буран. В штатах Канзас, Миннесота и Техас из-за метели произошли массовые столкновения машин на дорогах. Погибли 5 человек, десятки ранены.
Часов 32 минуты в Москве. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Как обычно, в этот час предлагаем вам на волнах «Радио Свобода» программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы поговорим о сообществах, посвященных кулинарии. В одном только живом журнале таких сообществ насчитывается 24. По подсчету, Екатерина, вашим, очевидно, или не обязательно.
Ну, я воспользовалась некоторыми чужими подсчетами тоже. Было бы тяжело бы так столько пальцев загнуть. Ну,
будем считать, что еще одно создастся и для ровного счета. У нас сегодня в гостях сторожил одного из таких сообществ Дмитрий Корнеев. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
Еще раз здравствуйте. И первый же вопрос, который хочется вам задать. Комьюнити у вас популярная, народ там тусуется много.
А давайте его назовем. Я, честно говоря, не прочел.
Кичен-нах.
Именно нах.
Нах.
Именно нах.
Хорошо. И ровно об этом я, собственно, и хочу задать первый вопрос. Что это значит? Что в данном случае означает слово нах?
Нах означает направление движения.
Это по-каковски.
Это дематический русский.
Вот.
Именно так.
Понятно. В сочетании со словом «китчен» очень звучит гордо.
Ну, «китчен» отражает тематику сообщества, а «нах»
– направление.
Направление для движения всем тем, кто по каким-то причинам оказался очень недоволенным.
Ну что же, ну тогда давайте подробнее. Видимо, такое название не сразу возникло, или же оно стало отражением идей тех, кто его создавал?
Ну, тут нельзя сказать, что это было отражение идеи тех, кто создавал, потому что создавалось это на волне некоторых событий одним человеком, вот, и к этому моменту просто созрела ситуация, когда сообщество стало востребовано. И стало востребовано ровно потому, что в популярном в тот момент другом сообществе атмосфера сложилась довольно странная. Любые проявления, скажем так, неполиткорректности приводили к исключению сообщества человека, и было довольно сложно выражать свои мысли критически настроенным людям. А таких, в общем, достаточно много, поскольку общий уровень сообщества кулинарных, скажем так, достаточно низкий, то человек, пришедший туда, серьезно занимаясь этим как хобби, сразу видит много, скажем так, много тем для обсуждений. Но в некоторых сообществах всякие обсуждения воспринимаются исключительно в штыки, как личное оскорбление. И в тот момент, когда сообщество создавалось, ну, в пику, наверное, вот политкорректным сообществом на тот момент и возникло это сообщество, и название отразило в тот момент ситуацию. То есть, если кто недоволен тем, что ему говорят, то, что думает по поводу изложенного рецепта или технологии и так далее, то, соответственно...
Читайте название.
Читайте название, и можете двигаться в любом направлении, по большому счету.
Ну, тут надо сказать, что... Позвольте, я тогда расскажу чуть-чуть. Что человеку, который впервые туда попадает, в это сообщество, а оно с формальной точки зрения абсолютно открытое. Любой может записаться и оставлять там свои комментарии или постить там свои соображения по поводу тех или иных кулинарных, не знаю, концепций. Вот. Но все это видимость и иллюзия, потому что на самом деле более закрытого и агрессивного по отношению к новичкам сообщества я, честно говоря, не встречала даже среди комьюнити, которые посвящены всяким политическим темам или спортивным, болельщицкие комьюнити, они гораздо более
доброжелательно к новичкам. Здесь это абсолютно такой вот бойцовский клуб. Пока, что называется, по морде не дадут, в свои не возьмут.
Вспоминается фильм с участием Стивена Сигала, такой страшный боец-убийца великий. Он сказал как-то на кухне: «Я непобедим». Кого-то убиваю очередного своего соперника. Вот, видимо, это похоже что-то.
Ну, тут надо сказать, что с одной стороны так и есть, а с другой стороны, ну, встречают, в общем, в интернете не по одежке, а встречают исключительно по уму. И первым же постом человек может показать полностью весь свой кулинарный уровень и багаж, скажем так, остроумия или самоиронии. И так и встречают, на самом деле. У нас очень многие есть людей, которые пришли и с первого же своего поста оказались востребованы, и к мнению которых очень многие люди прислушиваются. Есть люди, которые в течение длительного времени пытаются, то, что называется, стать своими, но шансов практически никаких, там, по разным причинам. По причине необучаемости, может быть, в каком-то кулинарном плане, или в плане закомплексованности в общении.
А у вас, вот вы говорите, встречают по одежке, но все-таки сложно, наверное, сразу определить. Человек, может быть, просто там растерялся или что-то еще. Кулинарное дело – вещь такая тонкая, сколько людей, столько и мнений. Мне кажется, тут иногда невозможны какие-то компромиссы. Я понимаю, что
ну, растеряться, скажем так, могу, например, оправдана. Допустим, я, вот, впервые оказавшись на радио, вот, и могу мычать, как Скуби-Ду. Вот. В интернете все-таки происходит по-другому. Человек набирает фразу и может ее тщательно обдумать. Есть всегда время для того, чтобы нажать кнопочку и стереть все, что было написано. Поэтому тут нет вопроса по поводу «растерялся». По поводу мнений, да, безусловно, конечно, существует широкий спектр мнений по разным вопросам, но часто они сводятся, во-первых, к знанию каких-то кулинарных конкретных кухонь, и владением, скажем, материалом этих кухонь. Ну и, помимо всего прочего, очень важная вещь – это понимание и соблюдение кулинарных технологий. По рецепту очень легко сказать, часто даже не очень зная хорошо какую-то конкретную кухню, сказать, что этот рецепт очень, ну, надуманный, например, или просто неграмотный, в силу неправильных каких-то технологических приемов и так далее, которые, вне зависимости от кухни, они в силу того, что кулинария – это не просто искусство, это же все базируется на химии и на физике, а законы физики и химии, они, в общем-то, в принципе, везде одинаковы. Поэтому, исходя из этих уже соображений, можно понять, что насколько рецепт, скажем так, уже просто неграмотен, или, например, добор грамотен. И свобода, скажем так, не свобода мнения, а множество мнений, оно часто складывается из того, что различные, допустим, личные какие-то подходы и различные вариации. Но хорошая кухня, она, в общем, всегда подразумевает под собой хорошее знание технологий и каких-то конкретных национальных, скажем, допустим, кухонь.
А национальный вопрос у вас как решается? Достаточно, наверное, присутствуют разные представители разных национальных кухонь со своими взглядами, идеями и так далее?
Ну, у нас, конечно, в основном, ну, не в основном, это русскоязычное сообщество, и у нас в этом отношении очень много соотечественников, которые разъехались по разным странам. И география подписчиков очень широкая. Вот. Есть люди, которые живут в Эквадоре, есть люди, живут, которые в Средиземноморье, Азия, весь практически бывший Советский Союз и Европа. Но это понятно, где вот везде, где есть наши люди, да. Везде, где есть наши люди, да, везде у нас есть, скажем так, свои источники хорошо проверенной информации, потому что человек, который заинтересован в кулинарии, оказывается, в какой-то другой среде, он, не будучи выращен в этой среде, он начинает это впитывать активно все и впитывает, скажем так, не так, как мы это в детстве. Нам сварили манную кашу, мы ее съели, мы не задумываемся, как ее варили там и так далее. Мы привыкли к этому. А люди, оказываясь в новой среде для себя, они начинают вдумчиво подходить к этому вопросу, начинают анализировать, и в вопросе владение кухней, скажем так, часто поднимается на уровень кулинарный выше, чем, скажем так, чем рядовой носитель вот этой самой культуры. То есть есть у нас люди, которые очень хорошо знают итальянскую кухню, есть прекрасно владеющие французской кухней, ну и так далее. И у нас в этом отношении, конечно, очень большое количество экспертов, которые действительно можно считать экспертами.
Ну, тут понятно, да, что чем шире кругозор у человека, который интересуется проблемой, да, тем больше у него возможностей для сравнения, анализа и, соответственно, выбора каких-то правильных идей и решений.
Безусловно, информации для этого достаточно много, и в интернете есть огромное количество, но тут сложность возникает с фильтрацией вот этих вот самых плевел от зерен, поскольку информации, скажем, ниже среднего уровня, ее гораздо больше, конечно, чем толковых.
О, да.
Да. И тут надо некоторые познания проявить просто в поиске уже, как найти хороший рецепт. Но информации много, и много, конечно, информации в сообществе, поэтому каждый желающий может посмотреть в каталоге и сравнить свои представления с тем, что
Что
он видит.
Что у вас предложено.
А вы не ведете какой-то архив наиболее, может быть, ярких рецептов, наиболее оригинальных?
Ведется,
от вас можно прийти к таким источникам?
Конечно, да, конечно. У нас группа добровольцев возникла некоторое время тому назад, которая ведет очень большую работу, на самом деле, систематизаторскую по каталогизации тех рецептов по разным направлениям. Национальные кухни, там, допустим, мясные блюда и так далее. Угу. Потому что, к сожалению, блог, как площадка такая для... как архивная площадка, она не очень удобная.
Ссылки, выходы. И...
Да, но вот, тем не менее, там, наверное, несколько десятков человек занимаются тем, что собирают информацию по поводу рецептов и размещают их в каталоге. Ну,
такая энциклопедическая уже работа.
Ну, возможно, да.
А у меня тогда вопрос. А скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то, как бы это сказать, экспертная комиссия, которая позволяет, решает, должен этот рецепт войти в ваш каталог, ну, или да, он этого не даст?
Кулинарный худсовет.
Да-да-да,
вот я про это. Кулинарный худсовет, он на самом деле в комментариях к каждому рецепту.
То есть, если в комментариях...
Разгром, значит разгром.
Не попасть
никогда
в ваш каталог,
никогда.
Ни за что на свете.
Никогда.
Давайте послушаем «Глас народа». До нас дозвонился служитель из Санкт-Петербурга с совсем не питерским именем Юрий Михайлович. Здравствуйте, Юрий Михайлович, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Мне вот интересно первое, ударение как делается правильно, каталог или каталог?
Насколько я знаю, каталог.
Не-не-не, ну я же просто... И мне когда вот началась у вас передача, и вот ваш вот этот, ну как назовем, гость. Он когда начал говорить, и понравился, как вот вашу девушку там рядом.
Екатерина ее зовут.
Она прямо, ну я даже не комментирую. И вот вообще, что так вот, ну как, грубо будем говорить, что мучится? Что хочет человек? Ну что хочет? Ну что хочет? Вот мне нравится, что интересно. Вот, то есть Южная и Северная Америка, граждане выскочили, ну и в других странах. То есть там тогда по информационному обеспечению, то есть он владеет миром, да, я так понимаю. Прибыль не ограничена.
Юрий Михайлович,
вы
о чем, да? Давайте к делу ближе перейдем.
Так вот, думаю, ну как, и второе, мне понравилось, как риторика у него. Риторика, ой, такая риторика. Ой, это Черномырдин вообще спит.
Ну, хорошо, я надеюсь, что риторика у нашего гостя, у Дмитрия, а риторика ведь не так уж и плохо, в конце концов, если она по делу и по кулинарному в особенности. Давайте продолжим тему. Дмитрий, кулинария, я уже боюсь говорить, это ударение ставить, кулинария, ну, часто, по крайней мере, в общественном таком сознании считалась женским делом. Женщина на кухне, мастер стола, готовить блюда, не во всех национальных культурах, но часто. У вас какие-то гендерные различия есть? Женщины участвуют в вашем сообществе, как я понял, которое славится остротой нравов?
Да, и, безусловно, конечно... процентное соотношение, наверное, превалирует. Наверное,
это женщин больше?
Больше, мне кажется, больше, да. Ну, это отражение просто бытовой ситуации.
Ну,
у нас очень много кулинаров-мужчин, но в силу того, что женщины чаще у нас в быту занимаются кулинарией, они, соответственно, чаще проявляют интерес и...
Оно, конечно, женщины чаще в быту занимаются кулинарией, однако большинство знаменитых шефов все-таки мужчины.
Ну, сейчас тенденция меняется, насколько я знаю, и среди знаменитых поваров появляются и женщины. И я думаю, что это их недостаток, скажем так, в числе поваров связан с тем, что вообще поварская работа, она, конечно, очень тяжелая. очень тяжелый, это с утра до вечера, это у плиты, это тяжелый физический труд. И многие работодатели, насколько я знаю, они просто не готовы брать женщин, поскольку женщины – существо, привязанное к дому, к детям, к мужу, и далеко не каждый муж потерпит отсутствие своей жены с утра там, до поздней ночи. Вот поэтому и многие женщины не идут, насколько я понимаю, вот в такие большие повара, вот ровно по этой причине, что нет.
Нет, согласна,
насколько я понимаю, не очень большое количество вакансий, куда бы готовы были бы взять именно женщину.
Да, а потом женщина приходит домой, злобно кидает пельмени из пачки и говорит мужу: жри, я устала на работе. Вероятно, так. А женщины вот в этом, в стилистике вашего сообщества, они уютно себя чувствуют? Ну, или они, наоборот, могут ответить так, что никакому мужчине не снилось?
Ну, нет, в этом плане никаких гендерных различий у нас не существует. У нас есть экземпляры обоих полов, которых, в общем, и за словом в карман не лезут, и готовы ответить, и резануть правду матку так, что, в общем, мало не покажется. Хотя, в общем, это дело, в общем, насколько я понимаю, вопрос исключительно личной культуры.
Надо сказать, что как-то поначалу, когда я только обнаружила это сообщество, а ведь ему не так много времени, года три, да?
27 декабря 2003 года.
Ну, то есть будет 4 года.
Будет 4 года в этом году. То есть я не сильно ошиблась. Я помню, что поначалу самые большие страсти вызывало упоминание словосочетания «мясо» по-французски, а также присутствие в любом рецепте майонезика.
Майонезик, да.
Это просто какой-то символ.
Это
такой
бич нашей вот современной, скажем так, вот кухни повседневной.
А что плохого в майонезе? Почему вы так ненавидите?
Мы часто говорим на эту тему, к сожалению, приходится говорить это постоянно. Мы против его использования, где попало.
И с чем попало.
И с чем, наверное, попало. Да. Вот. А так это замечательный французский соус, который прекрасно подходит ко многим блюдам, особенно если его сделать со своими собственными руками, из свежих яиц, это из хорошего масла, это получается
прекрасно. Я однажды пробовала. Да, и это, как? В общем, была тяжелая работа, потому что никак не хотел смешиваться.
Ну, вот видите, это вот по поводу мелочей, простых кажущихся вещей, и, скажем так.
Правда, это было в те времена, когда просто майонез невозможно было купить. Я поняла, что у меня есть только один выход. Если я хочу к этой рыбе майонез, то мне придется его сделать.
Ну,
я преодолела этот ужас, но я помню, что воспринимался это ровно как ужас, потому что мне никак не получалось. Третья попытка только удалась.
Смотрите, ну, у кого-то с первой получается, у кого-то не получается вообще. Но вообще, на самом деле, это, на мой взгляд, бич и жупел вот современной нашей повседневной кулинарии, потому что реклама по всем каналам говорит нам о том, что во все блюда нужно класть майонез.
Ну, потому что это и есть вкус. Добавь вкуса.
Добавить вкуса, да, везде, в супы, в салаты, свежих овощей, везде, пельмени. Ну, понятно, это коммерческий продукт, достаточно прибыльный, и, в общем, его раскручивают все производители своей собственной марки, и поэтому население у нас льет майонез тазиками, банками. Достаточно вспомнить какую-нибудь среднестатистическую вот застолье и посмотреть состав блюд, которые стоят на столе.
У нас есть еще один звонок из Подмосковья. Виктор, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да. Знаете, когда 50-е годы была выпущена книга, еще нарком Микоян был пищевой промышленности, она, по-моему, называется «Кулинария».
Вот, книга там «Вкусные, здоровые пищи».
Нет, секунду, книг было две.
Она уже стала, по-моему, раритетом.
Книг было две, «Кулинария» тоже была.
Да. Значит, там есть, по-моему, все, что нужно и все, что можно изобразить из доступных и недоступных продуктов. Вот сейчас засилие всяческих шоу, ток-шоу по приготовлению пищи, в том числе и некой Высоцкой. Вот есть ли смысл с экрана пропагандировать такие вещи? А то, мне кажется, вот некоторые из них скоро прозу уже будут писать. Похлебкин, это последний, мне кажется, кто... Ну вот, Высоцкая выпустила книгу, она очень дорогая, там ничего нет нового абсолютно. И мне кажется, что Похлебкин, это последний, кто внес какую-то вот лепту свою в рецепты по приготовлению пищи. Остальное все просто, ну, я не знаю.
Ну, это серьезный вопрос в любой культуре. В какой-то момент кажется, что все уже открытое – открытое, все сделанное – сделано, и больше не двигаться некуда. Но,
тем не менее, мне было бы очень интересно, что Дмитрий думает по поводу кулинарной литературы.
Знаете, вообще это беда. Вообще это беда. Кулинарная литература и медийные продукты наши современные – это в кулинарном плане, конечно, полный провал. Книг, вот, как сказал радиослушатель, было на самом деле две. Одна из них была «Кулинария», толстенный том. И вторая была вот пресловутая книга о вкусной здоровой пище. Они отличались довольно сильно. Вот этот кависп – это агитационный продукт на самом деле. Он не очень кулинарный, он рассказывал о том, как стало хорошо жить. А «Кулинария» – это было чисто профессиональное, по большому счету, издание с указанием технических раскладок, исключительно ресторанных, со списком оборудования, этими огромные электромясорубки и так далее. Но она действительно была хороша, потому что она, в общем, была написана профессионально и для профессионалов. Угу. Сейчас ситуация с книгами очень плохая. Я знаю одно очень хорошее издание, которое называется в русском переводе, оно вышло как «Хорошая кухня», которое сейчас, к сожалению, стало раритетом. Вот. Но это очень профессионально изданное на Западе серия книг по всем, скажем так,
актуальным вопросам. Но это тоже сборник рецептов, я правильно вас понимаю?
Нет, это сборник рецептов, там вторичная часть, скажем так. Основу составляет очень грамотное описание технологий различных, работы с различными продуктами. Она системного плана книга, поскольку она учит не конкретному рецепту, по шагам даже, а конкретной обработке конкретного продукта или использованию его каких-то блюдах, она заставляет мыслить системно. Книги современных авторов, ну вот я знаю книгу нашего друга Сталика, которая написана хорошо и написана по делу.
Давайте ее назовем, потому что...
«Казан, да. Мангал»
и... «И другие мужские удовольствия».
Да.
Недавно она широко презентовалась в Москве.
Да, она действительно хорошо написана, она, скажем так, рассчитана, конечно, на определенную категорию людей, которые занимаются кулинарией, ну, потому что не каждый готов стоять с казаном, и не у всех есть такая возможность.
Ну, то есть она не практическая, а, скажем так, описывает кулинарию как хобби.
Ну, да, конечно, кулинария как хобби. Но она хороша для того человека, который твердо вознамерился что-то приготовить, например, допустим, на даче она, или дома, она поможет это сделать. Но в большинстве своем, конечно, медийные продукты особенно, это тихий ужас, поскольку часто они делаются людьми, которые имеют очень малое представление о кулинарии вообще, в принципе, как о искусстве или технологии, культурном наследии, скажем так, разных народов. И поэтому говорить о том, что они несут в массы, ну, в общем, довольно сложно.
Вы сказали не так давно, вот здесь у нас в эфире, что очень многие бывшие граждане России и Советского Союза, которые разъехались по миру, участвуют у вас в сообществе. Есть такой в Израиле поэт и автор, литератор Михаил Гендалев, который, в частности, написал одну из книг, вот, связанную с такой, я бы назвал это, социальной кулинарией, там, воспоминания и про советские времена, и современные какие-то его рецепции, очень жестко и резко написанная книга, мне кажется, вполне в стиле вашего сообщества. Он у вас не участвует?
Нет. Если мы, скажем так, говорим об одной и той же кухне, книге, на которой, я, к сожалению, не помню, как она называется, недавно вышла. Ну, вот как раз там было, опять-таки, недавно была рецензия вот как раз основателя сообщества господина Вредителя вот на эту по поводу этой книги. И рецензия, на мой взгляд, абсолютно разгромная. Абсолютно разгромная. Сам книгу я не читал, к сожалению, вот, полагаюсь полностью на его мнение. Вот.
А вообще вы как относитесь к такого рода вот комбинированной литературе? Вот не просто рецепты, не просто какие-то базовые кулинарные принципы, а, допустим, когда речь идет на основе кулинарии, на основе вот этой части жизни, осветить какую-то другую сторону, социальную,
культурную. Ну, в качестве примера, вот замечательная
любовь.
Книжка была Вайли Геннесса «Русская кухня в изгнании». По-моему,
да,
блестящий образец.
Александр Геннесс целый цикл программ сделал под названием «Колобок» о кухне разных народов мира.
Вы знаете, это очень сложный жанр, конечно, поскольку сочетание двух вещей, таких, на мой взгляд, мало сочетаемых, поскольку рецепт должен говорить четко, что надо делать, сколько вешать в граммах. А литература – это литература. Но и у нас в сообществе есть несколько ярких примеров тогда того, как это может очень хорошо сочетаться, скажем, в произведениях одного того же, одного конкретного автора. У нас есть люди замечательные, пишущие о грузинской, например, кухне, прекрасно чувствую стиль русского языка и хорошее понимание
знания предмета, да,
знания кухни, да. Но часто, к сожалению, это приводит к тому, что перекос идет либо в литературу, скажем так, это тогда уже чисто графоманство, и тогда за этим делом не видны рецепты. Ну, или, в общем, это не очень интересный текст, но хороший рецепт. Ну, кулинария все-таки это вопрос все-таки ближе к технологии, конечно. Хотя хорошее, красивое изложение, это, в общем...
Тогда быстро-быстро, я боюсь не успеть. Все-таки кулинария, да, когда это в комьюнити, это собрание любителей готовить и людей, относящихся к этому делу, очень серьезно. Скажите мне, пожалуйста, приходилось ли вам на самом деле пробовать то, что готовят ваши виртуальные товарищи?
Лично мне приходилось, да. Мне приходилось и приходилось готовить для некоторых из них, хотя мы не практикуем большие вот такие сходки или, как это правильно сказать, тусовки.
То есть нет традиции каких-то встреч демонстрации этого живьём уже наконец?
Нет, я этого не знаю, по крайней мере. Может, кто-то собирается, вполне возможно.
Если учитывать нравы сообщества, там могут и на шампурах дуэль устроить, и что-то похожее, кастрюлю на голову надеть.
Знаете, Алексей, тем не менее, в интернете всегда проще использовать крайние выражения и крайние жесты.
Проткнуть виртуальным шампуром.
Да, чем это делать живьём?
Уважаемые коллеги, давайте послушаем еще один звонок. Виктор Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, очень коротко.
Здравствуйте. Вы знаете, есть прекрасная книжка Похлёбкина «Тайны хорошей кухни». Я вот инженер, и как инженер считаю, книга превосходная. Понимаете, все, вот кулинария у меня есть, есть о вкусной и здоровой пище. Слишком много воды. А вот здесь изложена технология именно сама. И именно инженерный подход к кулинарии.
Виктор Алексеевич, огромное спасибо. Простите, времени совсем мало. Похлёбкин, вы согласны? Это классика?
Похлёбкин классика, безусловно, и очень многим он дал, скажем, старт в кулинарию. Вот. Но он был любитель. Он был любитель, и непрофессиональность его подхода в некоторых местах сейчас просто очевидна.
Поставим на это многоточие. Я думаю, многие захотят защитить Вильяма Похлёбкина. Тем не менее, программа «Радиоблог» на сегодня завершена. Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В гостях у нас был Дмитрий Корнеев. В следующем радиочасе в 17 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Египетские власти, приняв во внимание важность хаджа, также позволили выехать из Газы группе паломников.
Впервые в истории Киргизии выборы в парламент прошли по партийным спискам.
Хоть есть один зарегистрированный кандидат от оппозиции, значит, мы будем его поддерживать.
Я писала о том, как финансируется администрация президента вся избирательная кампания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».